слушаете программу «С христианской точки зрения» в эфире «Радио Свобода». У микрофона ведущий Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена нужности, извините, Бога. У нас в гостях довольно много людей. У нас в гостях Куприяна Черкун, Ева Корсакова, Мария Людковская, Виктор Либеров, Евгения Волкова. Не буду говорить, кто есть кто, по ходу дела все это выяснится. Повод для встречи. В Московском театре «Практика» идет спектакль, который называется «Ты снова Бог». И у нас в гостях прежде всего это спектакль для двоих актеров, мужчина и женщина. И у нас в гостях Евгения Волкова, которая играет женскую роль, Виктор Либеров играет мужскую. Сюжет крайне прост. Двое учеников шведской школы, спектакль написан шведским драматургом, на переменке, точнее на уроке, который длится 55 минут, столько длится и спектакль, встречаются и разговаривают вот на такую странную тему о Боге. И у нас в гостях переводчица со шведского Мария Людковская, которая участвовала в постановке спектакля, приезжал шведский режиссер, и постановка, мне кажется, совершенно блестящей. Забегая вперед, я скажу, что там по ходу дела, ну как, вот как бы коридор, раздевалка, висят плащи, шумит дождь, иногда грохочет молния. И там две скамьи стоят, длинных, обычных, школьных, посередине жестяной шкаф. И по ходу дела, собственно, откуда название спектакля, начинают школьники играть друг с другом в Бога. Это означает, что один из них берет огромный такой, в основном, еще очень яркий красный зонтик, забирается на этот шкаф и слушает, что говорит другой. А потом слезает и говорит: «А теперь ты Бог». А теперь ты снова Бог. И Бог таким образом оказывается очень по-библейски. Во-первых, среди потока вод, потому что шумит, бурлит, как будто бы потоп за грехи наши. Во-вторых, он оказывается вверху, что принципиально. В-третьих, он оказывается невидим, потому что видны ноги из-под этого зонтика, а больше не видно ничего. Это прямо такая купина неопалимая, вот как бы всполох огня посреди абсолютно черной сцены. Но пересказывать спектакль, я думаю, наверное, смысла нету. Но тогда мой первый вопрос человеку, который в спектакле не участвует, чтобы уж сразу его тоже ввести, Ева Корсакова, психолог и человек, насколько я понимаю, если... Я прошу прощения, я не буду... Мне не хотелось бы выяснять, кто из присутствующих сегодня верующий, кто неверующий, потому что вопрос и пьеса написана так, что это не имеет значения. Зачем Бог, может спросить, и неверующий человек? И я тогда присутствующего здесь психолога Еву Корсакову спрошу так. Насколько вообще нормально для человека ставить вопрос «зачем?». Потому что даже в спектакле там есть такой поворот сюжета, когда спрашивают, ну, что значит «зачем Бога?», «зачем сыр?». Девушка прекрасно объясняет, что сыр – это что-то высококалорийное, очень полезное и прочее. Но действительно ли вопрос «зачем?» так уж актуален и... Вообще нет ли здесь того, что, пардон, насколько я знаю, психологи называют юношеским гиперпоиском смысла жизни, вот гиперпотребность в смысле, чтобы было обязательно ответ на вопрос «зачем?», говорит Ева Корсакова.
Да, совершенно верно, вы правы, это подростковое, и прежде чем задать вопрос «зачем и почему», подросткам присуще докопаться вообще, в чем суть предмета. Предметом мы сейчас, под предметом мы имеем в виду Бог, вот понимая, наверное, кто такой Бог, после этого мы задаем вопрос «зачем?», «почему?», но не вдаемся в подробности, как бы лично для меня «зачем?», и лично для меня «почему?». Когда подросток, например, задает вопрос «зачем нужен Бог?», он отвечает за всю Вселенную в силу своего вот именно подросткового максимализма.
Говорила Ева Корсакова, я пригласил еще в качестве эксперта, потому что где психолог, я всегда теряюсь сам и не нахожу, что возразить, когда мне говорят, что Бог – предмет. Поэтому в качестве эксперта я пригласил Куприяну Черкун, которая в настоящий момент, собственно, работает в школе ученицей, и в этом смысле ближе всех присутствующих, как в сумме, так и порознь, к рассматриваемому возрасту. Куприяна, на ваш взгляд, вопрос «зачем есть Бог?» Он вообще имеет смысл, полезен, нужен? Вам это интересно?
Для меня это интересно.
А чем?
Ну, потому что... Каждый человек не может точно ответить на этот вопрос, поэтому у каждого есть свои догадки.
Спасибо. Говорила Куприяна Черкун, переводчица и человек, который помогал ставить спектакль, Мария Людковская. На ваш взгляд, это спектакль все-таки религиозный, его можно рекомендовать как спектакль на религиозную тему, или в данном случае это секулярный спектакль, где Бог только повод для разговора и не более того?
Мне кажется, второе. Но, конечно, ну раз уж звучит слово «Бог», да, в названии, в самом спектакле так много, действительно, это должно натолкнуть родителей, подростков на обсуждение этого, там, или педагогов, скажем, которые тоже посмотрят этот спектакль. Но мне кажется, что он в первую очередь не о Боге, а о понимании, о том, что детей не понимают, девочку не понимают, ее ближайшие там подружки, ее не понимают в семье, по всей видимости. Мальчика не понимает, по всей видимости, вообще никто. И вот этот вопрос, который задает девочка, и высказывание, которое делает мальчик на уроке, он утверждает, что я круче, чем Бог, я лучше, чем Бог, это просто для них повод сблизиться, повод найти, да, человека. И они находят в результате, находят человека, который их выслушает.
Говорила Мария Литковская. Ну, когда школьник в этом спектакле заявляет, что я лучше Бога, там речь идет об очень простой вещи. Бог наказывает непредсказуемо и может наказать за какую-то чепуху, а я, говорит молодой человек, всегда наказываю за дело. Ну и дальше он описывает, у меня, как у бывшего хорошиста, от этих его описаний, за что он наказывает, просто все стыло в жилах, и мне хотелось сразу убежать. Школьника играет Виктор Либеров. Фамилия вам только вот на радио «Свобода» выступать и работать, от слова «Свобода». Виктор, на ваш взгляд, такой разговор, вы же по возрасту не очень далеко ушли, собственно, от персонажа. Ну, я понимаю, что вы-то думаете, что далеко, но вы ближе, чем я. Вы как считаете, школьник может вести такой разговор с существом своего пола? Или здесь принципиально, что в спектакль введена именно школьница? Это опять же о Боге или, простите, об эротике, о любви и так далее?
Ну, мне кажется, что такой разговор, я не знаю, вообще имеет ли он место быть, в моей жизни такого разговора в таком возрасте не было, и хотя я недалеко ушел, но тогда я не помню, по-моему, я тогда о Боге не думал. Но разговор такой сокровенный, если и может произойти, то только с противоположным полом, потому что есть что-то необычное, какой-то сокровенный контакт, который может быть только между мальчиком и девочкой, между мужчиной и женщиной, а не... Мужчины с мужчинами говорят не об этом, и женщины с женщиной говорят не об этом.
Виктор, давайте говорить каждый за себя, потому что я вижу, все присутствующие женщины дернулись. Евгения Волкова, вы играете школьницу. На ваш взгляд, что, действительно со своим полом на такие темы табу не говорят?
Ну, я не знаю, просто в спектакле описана такая ситуация, что девочка не может с подругами поговорить об этом, и мальчик со своими друзьями, которых у него вообще нет, он с ними, естественно, соответственно, не разговаривает, и в семье его тоже не понимают.
Ну-ка, Жень, можно поподробнее? У него нет друзей, поэтому он с ними не разговаривает. Здесь не перепутана причинно-следственная связь? Он не разговаривает, и поэтому у него нет друзей?
Да. Скорее всего, так. Он не разговаривает, потому что он не видит в себе достойных собеседников, потому что ребята в школе над ним только издеваются. Они даже не говорят с ним.
Хорошо, почему тогда у девушки проблемы с общением с подругами? Почему нельзя об этом поговорить? Почему там... о мальчиках можно, а о Боге нельзя?
Там другие приоритеты у девочек. У девочек сейчас в этом возрасте, ну вот как по пьесе мы понимаем для себя, что они говорят там о музыке, о шмотках, скажем так, о концертах разных, о мальчишках, о записках, но не о Боге. Она даже говорит об этом, автор об этом написал, что я не знаю, когда вот с ними хочешь о чем-то поговорить, они как будто не понимают.
Я прошу прощения, за пределами сцены, по личному опыту, это действительно так? То есть об этом не принято говорить?
Ну, не знаю.
Я почему спрашиваю? В мои, извините, годы, брежневские. Об этом не говорили, понятно, потому что был атеизм как официальная идеология. Это было неприлично. Я еще принадлежу, видимо, к последнему, к поколению, которое говорило друг с другом с придыханием году в 69-м в пионерлагере. Как ты думаешь, а будет коммунизм? И это было искренне. У меня ощущение, что вопрос, есть ли Бог, из этой же серии. Но нас еще коммунизм интересовал. Бог? Нет. Ваше поколение интересуется Богом хоть в какой-то степени?
Интересуется, но гораздо позже, не в пятом классе.
А вот это предполагается пятый класс?
По-шведски, да, это пятый класс.
А по-русски?
12 лет. Ну...
А, ну тоже примерно. То есть это средняя школа.
Да.
Спасибо. Говорила Евгения Волкова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. В воскресенье 13 января в час дня. Отношение россиян к институту выборов обсуждаем с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований центра. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Наша программа с христианской точки зрения посвящена вопросу, нужен ли Бог. И у нас в гостях актеры, которые участвуют в спектакле «Теперь ты снова Бог». Московский театр «Практика» поставил спектакль шведского драматурга. Переводчица и помощница режиссера, который специально из Швеции приезжал ставить спектакль, Мария Людковская. Мария, вы были в Швеции. Как фамилия режиссера? И, на ваш взгляд, отличается ли реакция шведской аудитории от российской?
Ой, я, к сожалению, не помню фамилию режиссера. Я знаю, что ставила спектакль в Швеции женщина. Фамилия нашего режиссера Даниэль Голдманова звали. Отличается.
Я прошу прощения, тогда, наверное, сначала должен был это сказать автор пьесы Андерс Дуус. Фамилия Дуус не означает «бог» на шведском. Звучит очень похоже на «деус».
Нет.
Реакция русской и шведской аудитории.
Шведская аудитория воспринимала очень хорошо, принимала. Я знаю, что он шел в Европе, в Германии. В Германии вообще очень как-то живо, очень любят шведскую драматургию. И не только в Германии, наверняка, я просто точно знаю про Германию. И публика... Ну, правда, мы смотрели немножко в специальных каких-то обстоятельствах, не в театре, тем более, что спектакль, он вообще играется в школах. Вот этот спектакль, он ездил по школам и шел в классе. И поэтому там совершенно минимальные декорации, еще меньше, чем в нашем спектакле. И очень простой. Ну, и мне показалось, что наш получился более богатый, более глубокий. Но это сложно объяснить, сложно, наверное, объяснить на радио, тем более, что многие, наверное, не видели.
Да, а давайте все-таки реакция аудитории нашей, на ваш взгляд. Ну, я видел, что бесировали многократно. Но это можно списать на игру актеров. На ваш взгляд, спектакль... Ведь шведское общество было религиозным, сейчас постепенно перестает им быть. Русское общество не было религиозным. А сейчас со всех сторон, я думаю, в школе слышат насчет закона Божия. Давайте, мнение эксперта. Куприяна Черкун. Куприян, у вас в школе уже есть уроки основы православной культуры? Говорят о религии, обсуждают это?
Поскольку я еще в начальной школе, мне об этом неизвестно.
То есть у вас ничего такого пока нету?
В начальной школе
нет.
А
вам бы хотелось, чтобы было?
Думаю, да.
Спасибо. И все-таки, Мария, на ваш взгляд, спектакль ориентирован на людей, которые живут только на детей или на взрослых тоже? Или в России дети приравниваются к взрослым?
Ну, мне кажется, пьеса написана адресно подросткам 11-12 лет. Такой замысел был. Но предполагается, что дети могут пойти посмотреть одни, но очень приветствуется, что дети пойдут посмотрят с родителями, потому что это как раз вот то, что заставит родителя наконец-то поговорить со своим чадом.
То есть ответ на вопрос, нужен ли Бог, заключается в том, что Бог, может, и не нужен, а пригодится в качестве площадки для общения с ребенком.
Ну,
повод.
Звучит не очень, конечно, хорошо, но да.
Понял.
Но просто в этой пьесе Бог — это не столько Бог, как мне кажется, сколько любая сокровенная тема. Потому что, ну...
Примерно ясно. Говорила Мария Людковская, напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Бог как любая сокровенная тема. Вообще, в течение последних полутора веков основная претензия атеистов к Богу и основной плацдарм, с которым критикуют веру, это то, что Бог нужен. Ну, как концепция Фейербаха, как концепция Вольтера, что Бог нужен, говорил Вольтер, чтобы мой лакей меня не зарезал, чтобы он боялся вечных мук, ежели он кого зарежет. Базаров, Бог нужен, потому что это помогает усмирять холопов. Поэтому насаждают православие. Я думаю, сегодня многие так же скажут. Опиум народа по Марксу. Бог нужен человеку, ну, как Маркс говорил, сердце бессердечного мира. Человек живет в плохих условиях, он себе придумывает Бога, это его жвачка, это его опиум и так далее. Фрейд, Бог нужен, чтобы удовлетворить неудовлетворенные какие-то эротические сексуальные потребности. Вот, значит, Бог нужен. Если Бог нужен, то Бога, естественно, нет. Потому что, значит, это фикция, это сделано человеком. Вот лошадь бы сделала Бога в виде лошади, человек в виде человека. Наш психолог-консультант Ева Корского, на ваш взгляд, вот такая атака на Бога со стороны психологии, что если Бог отвечает на психологическую потребность, то он не существует. Это вообще прилично? По-моему, это как-то не очень... Вы это разделяете?
Лично я нет. Не могу ответить за всю психологию. В лице меня это как-то немножко некорректно, мне кажется. Правильно было замечено про как таковую богобоязнь. На самом деле психология трактует следующим образом восприятие Бога, что изначально ребенок воспринимает Бога как нечто мистическое. Как ребенку рассказывают, что есть Дед Мороз, ребенку рассказывают, что есть, не знаю, Карлсон, Гарри Поттер. И долгое время, примерно до 7-8 лет, это что-то мистическое. Потом это скорее нечто эмоциональное, потому что действительно у ребенка уже приходит более-менее осознание, что это такое Бог, и свои эмоции он зачастую списывает на Бога. То есть мне плохо, но я же там, например, ходил же в воскресенье с мамой в церковь, но почему же я получил там тройку? Ну как же так? Я же молился. Почему же Бог так немилосерден ко мне? И как раз вот где-то с 7 примерно так вот до 12, может быть, как раз вот ровесники вашим героям, происходит следующее. Очень часто мы жалуемся Богу на то, что он к нам несправедлив.
Ева, простите, мне случалось видеть людей, и нам на радио звонят люди, которым лет за 70-80, и они ведут себя совершенно так же.
Так, извините, пожалуйста, во-первых, что стар, что млад, мы знаем эту поговорку. А потом я хотела сказать, что вот как раз, наверное, после подросткового возраста, вот после как такового взросления, становления, в нашей голове смешивается мистическое представление о Боге и эмоциональное представление о Боге. И в зависимости от ситуации мы выбираем или то, или другое. Если, конечно, у нас нет четкого какого-то религиозного воспитания, которое нам вот привили там, может быть, наши родители, может быть, вот в школе тут у нас начнут прививать это.
Понятно, я прививки не боюсь. У нас звонок из Москвы, Светлана. Добрый день, прошу. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что все-таки если не учитывать ипостасность исходящего от Отца Святого Духа и энергию, которая потом через Спасителя приходит, так сказать, к человеку, уверовавшему, то вот эти все высказывания, они какие-то, ну, настолько убогие, вот эти все усмирения народа, извращения какие-то неудовлетворенные. Вот вы знаете, честно говоря, как верующему человеку, вот как вы можете в этом вообще принимать участие? Просто даже страшно за вас. Помоги вам, Господи.
Спаси, Господи, Светлана. Отвечаю. Как мне... Вот хороший термин прозвучал у Евы. Богобоязнь. Не страх Божий, наше православное нормальное понятие, а богобоязнь. Я боюсь... Нет, то есть я не боюсь, я думаю, я смело думаю, что русский человек, большинство русских людей очень много чего боятся, потому что смотрят мало триллеров. Боятся заглянуть в лицо тому, что пугает. Вот что пугает русского человека? Квартира лишится, работа лишится, еще чего-нибудь. Ну так сними про этот триллер и посмотри, увидишь, ничего страшного, и без квартиры люди живут. Вон, проходим в метро, они там греются. И ничего, они греются, они, может быть, живее нас. Поэтому... Когда я предлагаю посмотреть в лицо марксизму, фрейдизму, фейербахианству и прочее, я предлагаю посмотреть в лицо своим подспудным страхом. Виктор Либерф играл школьника, у которого был свой подспудный страх. Виктор, может, вы меня просветите. Там школьник говорит, что... Ну, он проговаривается случайно, что прозрачные глубоководные жирафы. На ваш взгляд, это что? У вас есть какой-то похожий страх?
Нет, у меня не было никаких монстров, которых я боялся в детстве. Но у меня в детстве Бога не было, я вырос в Советском Союзе. Не знаю, никаких подобных кошмаров мне не приходило.
Минуточку. Что значит в Советском Союзе? Можно подумать, что Бог – это вроде какой-то импортный товар, который вот в Советском Союзе железный занавес не пропускал, а теперь пропускает. Он у вас как появился? С падением железного занавеса или независимо?
Я думаю, он появился у меня просто с возрастом каким-то. Не в связи, но просто в семье, в соседних семьях, в школе. Такой темы не было абсолютно. И я...
А как она возникла в вашей жизни? Прошу прощения тогда за личный вопрос. Как ответ на страхи или наоборот?
Наверное, когда начали происходить какие-то непонятные события, может быть, влюбленности, может быть, какие-то первые попытки творчества, наверное, тогда я задумался. Я не помню, как конкретно, что произошло. Помню, что это как-то постепенно я поднял голову как-то вверх, о чем-то подумал еще.
Спасибо, говорил Виктор Либеров. Куприяна, а вам, извините, сколько лет? Вы уже входите в когорту от 8 до 12, о которой Ева говорила?
Да, вхожу. Мне 10 лет.
10. Вы умеете отличить Бога от Деда Мороза?
Разумеется.
Почему разумеется? Нам объяснили только что, что не умеете. А в чем разница, на ваш взгляд?
В Бога...
Вера в Бога и... Можно сказать, вера в Деда Мороза?
Я не думаю. Скорее, дети, веря в Деда Мороза, ожидают от него подарков и какого-нибудь счастья в семье. А Бог, это если вам нужна какая-то помощь, он придает уверенности.
Говорила Куприяна Черкун. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, которая посвящена нужности Бога. Мы говорим с участниками спектакля «Теперь ты снова Бог». Московский театр практики его поставил. И давайте мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей и поговорим о том, если Бог не нужен как что-то нужное, то все-таки каково его место в жизни среднего, но все люди средние, слава Богу, в жизни обычного человека сегодня. Если не нужен Бог, то нужен ли человек, и в каком качестве? Но это после краткой сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге задержаны два участника несанкционированной акции протеста против градостроительной политики властей. Манифестанты выступали в защиту жителей Большой и Малой Охты. Сторонники Михаила Касьянова, баллотирующегося на пост президента России, подвергаются преследованиям со стороны властей, заявил избирательный штаб лидера Российского народно-демократического союза. По его данным, в Йошкар-Оле был задержан руководитель местного штаба Касьянова Рустам Абдуллин. Его продержали несколько часов в прокуратуре, где требовали подписать признание незаконной деятельности. Росприроднадзор рассчитывает в течение недели завершить основные работы по ликвидации утечки нефтепродуктов в районе подмосковного города Королёв. Как заявил заместитель главы ведомства Олег Митваль, план, разработанный совместно с МЧС и правительством Московской области, полностью исключает попадание мазута в реку Клязьма и Клязьминское водохранилище. В Махачкале более 11 тысяч жителей остаются без электричества. В региональном центре МЧС не исключают эвакуации людей из промерзших домов. Для их размещения подготовлено несколько гостиниц и санаториев. В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская». В пятницу в результате взрыва метана погибли 7 шахтеров. Судьба 23 до сих пор неизвестна. В Карагандинской области, где произошла трагедия, объявлен 3-дневный траур. Соединенные Штаты продолжат вывод войск из Ирака. К середине года страну покинут 20 тысяч солдат. Об этом заявил президент США Джордж Буш на встрече с командованием американского контингента в Ираке. Парламент Ирака принял закон, позволяющий бывшим членам партии Саддама Хусейна вернуться на работу в государственные структуры. Для руководства партии Баас запрет, однако, остается в силе. Президент Пакистана Первез Мушарраф отверг возможность участия ООН в расследовании убийства Беназир Бхутта.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную спектаклю театра «Практика. Теперь ты снова Бог» и посвященную вопросу, который там герои задают. Зачем нужен Бог? И там еще раз напомню, по ходу дела, собственно, за что выгоняют хорошистку, или, пардон, отличницу, я вот не мог по этим параметрам, которые там перечисляются, определить, хорошистка или отличница, потому что был урок религиоведения, и она говорит, учительница что? Она прерывает и кричит, Бог, значит, некогда задавать вопросов, нужен, не нужен, вы должны усвоить, есть вот Бог слоник, ему дают плюшки, ну, имеется в виду, там, видимо, кришнаиты, есть Бог такой, есть Бог такой. А зачем это все нужно, не объясняют. Мне кажется, что некоторый подвох здесь вот в чем. В школе, в принципе, человек идет в школу, он знает, тут учат нужному. Ненужному в школе не учат. И если в школе начинают учить религии, значит, религия зачем-то нужна. И у человека начинает свербеть. Зачем она нужна? Особенно это, по-моему, свербит у верующего человека, который знает, что религия не нужна. И Бог не нужен. Все хорошее в этом мире не нужно. Все хорошее не нужно. Любимый человек не нужен. Если женщина нужна, чтобы рожать детей, все, разводитесь сразу с таким мужчиной, который ищет себе вот такой инкубатор на ногах. Вот. Нет, все хорошее в мире, я бы сказал, не нужно. И Бог в этом смысле совершенно бесполезный, я не скажу предмет. А все-таки Евгения Волкова, которая играет, ну, я не могу сказать главную героиню, потому что там всего двое. На ваш взгляд... И опять же, на ваш опыт, который значительно ближе к школе, чем мой. На ваш взгляд, для России это реальный, ну, реальный такой казус? То есть школьнику легко, который пришел на спектакль, почувствовать, что это русская школа?
Ну, вот мы даже спорили об этом, насколько будет легко нашим ученикам, школьникам воспринимать этот спектакль. Потому что у нас ребята, мне так кажется, в школе не настолько раскованы, как написано в этой пьесе.
Что до сих пор?
Мне кажется, да.
Кошмар какой.
Ну, у меня такое, ну, у меня такое впечатление.
Минуточку, но вы там по ходу дела, пытаясь продемонстрировать свою, видимо, крутость как героиня и подсечь собеседника, говорите, ну ты крутой, ну ты крутой, тебя выгнали за что? Может быть, ты учительницу за грудь схватил? И это вот как бы для шведского школьника, видимо, предел распущенности Марии Людковской, так?
Да нет, не знаю, я думаю, это просто, ну, не знаю, я не понимаю.
Для красного словца.
Ну, а я это не понимаю, почему вам кажется, что русские школьники не столь...
Я имею в виду по поводу именно этой темы, то, что тема так вот обсуждать, да.
То есть русские школьники до сих пор о сексе в школе вот так не говорят?
Ну, почему здесь секс, понимаете? Мне кажется, о Боге они так как раз не говорят. О сексе как раз намного проще, мне кажется так, да.
Проще это в смысле по-скотски?
Ну, как-то проще об этом, наверное, заговорить.
Ага, понял. Иная простота хуже воровства. А почему не о Боге все-таки? Ну, а для вас самой тогда вот этот спектакль, ну, что-то новое применительно к религиозной теме открыл или не очень?
Нет, нового ничего. Единственное, что я порадовалась, очень порадовалась, что такая пьеса у нас появилась, потому что такой спектакль, такую тему я не видела до нашего спектакля вообще в репертуаре театров. То есть, что для детей 10-11 лет специально была написана эта пьеса, и что ее поставили, и именно такая тема поднялась, что ребята могут прийти, посмотреть, и для них сделали спектакль как для взрослых. То есть вот это мне очень понравилось.
Вы думаете, что для старшеклассников это не пройдет такой спектакль?
Пройдет.
По-моему, абсолютно.
Пройдет.
То есть я надеюсь, что у нас в пятом классе не говорят про учительницу как предмет сексуальных домогательств. Вот, я как раз воспринял так, что это скорее для старшеклассников просто по уровню раскованности, или как?
Да нет, мне как раз кажется, что хороший... Нет, ну...
А потребность в Боге, она нарастает с возрастом и в школе или уменьшается?
Мне кажется, нарастает.
Ева Корсакова, на ваш взгляд, потому что вы вот разделили мистическое и эмоциональное, а все-таки вот есть потребность в Боге у человека?
Есть. Она приходит с годами.
Или уходит?
Приходит.
А почему так много неверующих?
Неверующий человек тоже во что-то верит. Каждый человек верит, надеется и любит. Если он не верит в Бога, он верит в себя, в свою жену, в свою работу, во что-то верит. Вот то, во что он свято верит, именно свято верит, это для него и есть Бог.
Ох, вот когда мне говорили про Бога как ипостаси, там, исходящие энергии духа и прочее, не соглашался, но не возражал. А когда мне вот говорят, что вот во что верует свято, то и Бог, вы знаете, просто вот, может быть, вы выросли уже просто верующие от молодых ногтей, сейчас уже пошло это поколение, вот, но для человека, который не веровал и потом обрел веру в Бога, и не вообще Бога, а в Христа, ну, такая разница между верить жене и верить в Бога, это неописуемо.
Я согласна с вами полностью. Я, наверное, не совсем правильно выразила свою мысль. Объясню. Поверить потом, не верив вообще в течение жизни, это обычно какой-то очень большой жизненный триггер должен повлиять на это. И обычно это что-то трагическое, после чего человек начинает верить в Бога.
Понятно, говорил психолог Ева Корского.
Да, сейчас это может быть даже...
профессиональный термин «триггер», то есть причина, говоря человеческим языком, и повторила любимую мысль всех атеистов, что Бог – это результат какой-то неудовлетворенной потребности. Может быть, давайте слово слушателю, давно ждет Борис Васильевич. Спасибо, прошу вас. Борис Васильевич? Не дождались. Дмитрий из Москвы, прошу.
Здравствуйте, отец Яков. И здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел сказать, что если мы говорим о Боге Авраама, Исаака и Якова, да, и Сергия Радонежского, Серафима Саровского, то он нужен в защиту кротких земли, да, и в пророке Иеремии сказано, что «Я есть Бог вблизи и вдали, всех приводя и на суд», да, и у святых читаем, что крест есть некий раздражитель для всего человечества, да, и большую часть он спасает, а фарисеев, там, фарисея Симона, сынов погибели, он приводит в неистовство, да, есть вот современные явление Девы Марии под Парижем, где она говорит, что есть люди такой темплиерской закваски, да, типа Вольтера и Фрейда, которые ищут моего сына, чтобы его убить.
Спасибо, Дмитрий. Даю справку. Темплиеры – это католический орден, в значительной степени состоявший не из аристократов. 90% там были булочники, сапожники, обычные набожные французские буржуа, которые просто... Это была первая некоммерческая организация в истории современной Европы, и они скидывались деньгами, чтобы обеспечить защиту во время паломничеств в Святую Землю, которая тогда принадлежала франкам. Прежде всего, это были крестоносные королевства. Поэтому что тамплиеры-то защищали Бога. И все, что о них сегодня пишут в этой желтой литературе, это все... забыть и выкинуть, и помнить, что был такой замечательный орден, и был. Но вернусь к тому, о чем говорила наша психолог Ева Корского. Вот вера в Бога. Вот человеку хочется верить. Вы понимаете, вот житейский опыт подсказывает что? Когда чаще всего нас обманывает? Когда нам хочется верить? Вот человек идет по улице, вдруг перед ним толстый кошелек. Вот, подбегает человек, говорит, смотри-ка, уронил, давай поделим. И человеку хочется верить, что это ничейные деньги. Все, он тепленький. Он хочет дать повериться. Это готовый лох. Его сейчас разведут. И если человек приходит к вере, потому что ему хочется верить, может быть, это окажется прочно. Может быть, но очень высока вероятность, что он сам себя обманет. Не его обманут, а он себя обманет. Вот нет такого риска, говорит Ева Корского.
Есть такой риск. Но то, что вы описали, это скорее игра человека в веру. Мы... играем в веру в такой ситуации. Вот и все. Это я сейчас в данный момент говорю, что я верю в Бога, я верю в Бога, я верю в Бога, у меня есть там золотой крестик, и я ходила на Пасху в церковь. Я верю в Бога, ага, супер, нет, у меня новое говорили... увлечение.
Нет, нет, Ева, вы говорили об утешении. Вот у человека кто-то заболел. Mm-hmm. Это повод поверить в Бога. Ему нужно, Бог ему нужен. Может mm-hmm. человек поверить в Бога безо всякой нужды, безо всякой причины, на ваш взгляд? И может быть ваш опыт?
Может, но, скорее всего, это связано с воспитанием человека.
И... То есть, я правильно понимаю, если человек воспитывает атеисты, то он больше имеет шансов поверить в Бога, чем...
Нет, это не зависит даже от религиозного воспитания в семье. То есть, неважно, он там в какой семье родился, в атеисты, там, буддисты, кто угодно, мусульмане, если его воспитывали в законах... бытия, вот, может быть, даже те, которые вот написаны там «не укради», «не убей» и прочее. Вот если его воспитывали вот в таких вот законах, то постепенно, проживя какой-то этап жизни, он осознает, что то, каким образом он живет и что является его жизненными принципами, это и есть заповеди Божии. И через это он приходит в веру.
Спасибо, говорил Ева Корского. Евгения Волкова, вы кому скорее одолжите денег, верующему или неверующему? Он там сумму, скажем, вас попросит, 1030 рублей. Для вас то, что человек верующий, это будет лишним поводом надеяться, что вернет, или как?
Нет, не будет лишним поводом. Мне кажется, я об этом даже не подумаю, верующий или нет.
А вот говорят, что если верующий, ну, православный человек, вот ему вообще не надо одалживать, потому что он не отдаст, а потом покается и будет ходить Гоголем.
Я просто не задумывался на такую тему. Никогда.
Виктор Либеров, вот Ева говорит, что человек, который соблюдает заповеди, у него больше шансов, человек, который ведет высоко моральный образ жизни, или, по крайней мере, верит в нравственные идеалы, больше шансов, что он придет к Богу, потому что Бог ему нужен, если я правильно понимаю, переводя на язык темы, что Бог ему нужен как некоторое завершение этой высокой морали. Но я вспоминаю полемику, скажем, покойного диссидента, политика Караниды Любарского с отцом Сергием Желудковым. Любарский там как раз в начале 70-х, будучи убойным атеистом, бронебойным, говорил: послушайте, но если человек праведник без веры в Бога, так ему тем более Бог не нужен, потому что он уже все соблю. Зачем ему тогда нужен Бог, если он праведник? В вашей жизни или по вашим наблюдениям вера в Бога помогает быть нравственным или это не связано? Опять тот же вопрос. Кому вы скорее одолжите 30 тысяч рублей? Или не видите зависимости между верой
что
и доверием?
Кому скорее одолжу? Одолжу я, скорее всего, другу, который буду уверен, что он вернет. Это абсолютно ни с чем больше не связано.
А в дружбе? Ваш спектакль весь о дружбе. Пусть уже там между мальчиком и девочкой. В дружбе вот этот момент какого-то высшего идеала и чего-то объединяющего поверх, он присутствует? Бог нужен для дружбы? Скажем так, Бог вот как в этом спектакле, как нечто высшее.
Не знаю, что на это сказать.
А по какому вы принципу тогда выбираете друзей? Вы выбрали вот в подруге такую школьницу, хорошистку?
Я же не хулиган и не двоечник. Не знаю, тут же не важно, как она учится. Просто иногда есть контакт, это же не объясняется. Встречаются люди по пути.
А зачем нужны друзья?
Зачем нужны друзья?
Зачем нужен друг?
Друзья бывают разные, для разных нужд, а иногда ни для чего. Бывают просто друзья, которых ты видишь раз в год или раз в 10 лет, с которым ты встретился, но это твой друг, потому что если он тебе позвонит из Владивостока, там, приедь, помоги, то надо приехать и помочь. Бывает такой друг. Бывает друг, с которым ты делаешь общие дела, у вас полный контакт, и вы понимаете друг друга. Бывают разные друзья.
Что сильно напоминает Ветхий Завет, когда Бог говорит Аврааму: пошел из этого Харана, иди, куда я тебя позову, и Авраам идет. И с этого момента Авраам – отец веры. Значит, он с Богом в таких вот дружеских отношениях. У нас звонок из Москвы. Андрей, добрый день, прошу вас.
Здрасте. У меня вот представляется интересным задать вопрос наоборот. А мы-то, собственно, зачем Богу нужны? Зачем были созданы Адам и Ева и так далее? Вот мне кажется, вот так вот надо...
Спасибо, Андрей. Вопрос сложный, поэтому отвечает эксперт Куприяна Черкун. На ваш взгляд, а вы Богу зачем нужны?
Я думаю, что он знал, что если он создаст людей, то он предугадал, что у него родится сын, будет прекрасная жена и так далее.
То есть люди нужны Богу, чтобы людям было хорошо, правильно? Вот такая вот у вас концепция?
Да. Думаю, да.
Такой симпатичный Бог. У нас есть... Андрей уже был. Ева, на ваш взгляд, вопрос, зачем нужны люди Богу, имеет какой-то рациональный ответ?
Конечно, имеет, но это очень-очень-очень-очень длинная тема. И можно дискутировать сколько угодно. Я очень заинтересовалась мнением Куприяна. То есть просто Бог в свое удовольствие создал людей, чтобы радоваться. Я правильно поняла?
Да.
Угу. А если войны происходят, то это зачем?
Я еще хотела добавить, что не для того, чтобы радоваться ему, а для того, чтобы радоваться всем.
И он вместе с нами радуется?
Да.
Угу. Очень интересная мысль. Я боюсь, что я сейчас не смогу ответить на ваш вопрос.
Так. А что вы войны упомянули? Какая
Но
связь?
Мне интересно тогда, если Бог создал, вот как Куприш говорит. Папу создал, маму создал, ребенка создал, все живут счастливо вместе. Бог тоже вместе с ними радуется. Но вдруг папа уходит от мамы к другой тете, а еще, может быть, и к другому дяде. Бог в этой ситуации что ощущает?
Я думаю, он, конечно, ощущает сожаление к женщине. А с другой стороны...
Радуется за мужчину?
Нет. Вот что мужчина может с собой поделать, если он полюбил другую? Он же не может насильно жить с другой женщиной, которую не любит.
И, может быть, это просто очередное испытание для этой семьи, которое послал Бог?
Да.
Присоединяюсь к мнению Куприяны, очень интересно.
Говорила Евангелина Корсакова с Куприяной Черкун. У нас звонок из Москвы. Евгений Владимирович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот, пожалуйста, сакраментальный вопрос. Почему церковь объявляет акт зачатия порочным и греховным, тогда как в Писании сказано «плодитесь, размножайтесь».
Евгений Владимирович, можно я перебью? Откуда вы взяли, что церковь такое говорит про порочность и греховность зачатия?
Ну как же, непорочное зачатие только у Марии, а все остальные зачатия порочные.
А, я понял. Да, Евгений Владимирович, это проблема, во-первых, не всей церкви, а только католической церкви, которая, конечно, многочисленная, как китайцы, целый миллиард, но все-таки всего лишь часть христианства. Непорочное зачатие Пресвятой Девы не означает, что все другие зачатия порочные, потому что тут речь идет не о зачатии как физиологическом акте. Речь идет о том, что Мария была Духом Божьим освобождена от действия греха. Слово «порок» здесь употреблено в значении слова «грех». Она была от этого греха свободна. Напомню, что то есть это не ее зачатие Спасителя. А все другие люди... Мы рождаемся обычным образом. Это не означает, что любовь между мужчиной и женщиной греховна. Это не означает, что есть что-то греховное в акте зачатия. Это означает другую вещь. Как говорил праотец Давид, я согрешил уже в утробе матери. Грех человеческий не порождается только человеком. Это некоторая тайна. Зло существовало и до человека. Зло атаковало человека в раю. Оно уже было. И вот Марию Бог от этого зла защитил. Я думаю, я не думаю, я уж позволю себе в данном случае сказать от имени церкви, благословляя брак, совершая таинство венчания, церковь говорит то же, что говорил апостол Павел. Брак может быть непорочен, ложе может быть честное, чистое и непорочное, и должно быть целомудренным. Поэтому в браке совершенно не обязательно есть элемент порока. Элемент греха содержится не в браке, не в зачатии, а в каждом отдельном человеке. Отдельно в муже, отдельно в жене. И этим и спасаются и муж, и жена, объединяясь вместе, они противостоят пороку ровно настолько, насколько они объединяются. Насколько они объединяются, увы, они возвращаются в царство тьмы. У нас звонок из Московской области. Иван Васильевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я уже прожил большую жизнь. Ну, нельзя сказать, что уж очень, но я верую в Бога. У меня позади большая жизнь. Ну, и мне кажется, не надо тревожить Бога. Бога можно тревожить в храме, в православной школе можно. А так, ну, мне не кажется ли вам, что это звучит кощунственно? Все.
Спасибо. А вот пускай ответит Мария Людковская, которая соучаствовала в этом троганье Бога. А нельзя было всю ту же самую тему решить без привлечения слова «Бог», без разговоров о религии и так далее? Что это шведов тянет именно на религиозную тематику?
Ну, мне кажется, здесь дело не в кощунстве, не в кощунстве шведов, а в какой-то всегдашней открытости шведов, шведских писателей, шведских художников, кого угодно, к открытости по отношению ко всему. Если считается, что с ребенком нужно говорить обо всем, что с ребенком нельзя темнить, нельзя что-то скрывать, нельзя лицемерить. Вот, что если ребенок задает вопрос, то ему надо честно ответить на этот вопрос. И мне кажется, это вот ну, такое одно из объяснений. А ребенок такой вопрос задает, очевидно.
Зачем нужен Бог?
Например, да.
Но в спектакле ведь ответа нет.
Нет.
Ну, что-то Евгения Волкова, который играл главную роль. А я прошу прощения, вот на ваш взгляд, вот вы тоже как-то мне не высокомерно ли говорите, что пятиклассникам хорошо, а я, когда был на спектакле, там вокруг меня что-то, ну, школьники были, но вообще было огромное количество взрослых, причем не с детьми пришедших, они сидели абсолютно самостоятельно. Так что, тогда в этом спектакле не получается, что Бог вроде Карлсона, такая вот модель, помогающая решить психологические проблемы, созревания и так далее, а к Богу это все отношения таки не имеет? Это честно вообще, это как?
Нет, мне кажется, отношения к Богу все это имеет. Здесь еще не только, не напрямую же о Боге, а об одиночестве. И мы оставляем финал спектакля-то открытым. Мы как раз, мне нравится этот спектакль тем, что мы не проповедуем что-то, не насаждаем детям какую-то такую мораль, что вот надо делать так, а надо делать так. А оставляем вопрос для обсуждения для них самих.
Какая чтобы... связь между... Я прошу прощения. Какая связь между одиночеством и Богом, на ваш взгляд?
Ну, когда человек одинок, он пытается подумать, когда ему не с кем поговорить, как в нашем случае, он ищет этого человека. И, человека или кого-то, или что-то, или через что-то.
Но тогда выходит право атеиста, тогда Бога-то вроде Карлсона. Вот ребенку одинок, он выдумывает себе Карлсона, он может выдумать себе там брата несуществующего, это Ева, я думаю, Корского, лучше всех нас могла бы проиллюстрировать. Вот, тогда не оказывается ли Бог иллюзия? Может быть, лучше такого Бога-то? Бог иллюзии точно не нужен. Это я, как священник, заявляю со всей ответственностью.
Нет, ну вот в том-то и дело, что мальчик и девочка знают, что Бог есть. И она как раз вот говорит ему, что я не...
На ваш взгляд, герои спектакля уверены, что Бог есть?
Уверены. Оба. И она задает вопрос, она говорит, он есть, но зачем? И он говорит, ты спросила, нужен ли Бог? Она говорит, нет, зачем он нужен? И они даже друг другу задают такой вопрос. А ты веришь в Бога?
Мария, а по-шведски вот это «зачем и нужен» соответствует русскому такому противопоставлению?
Да, там все сделано правильно. Но там немножко другое слово по-шведски, но и это не могло быть иначе решено по-русски. Там все продумано. Там вопрос «почему?».
Вопрос «почему?». «Почему?».
Ну,
нет, дело в том, что русское слово «почему» и «зачем» и «в чем цель», ну, слово «цель» русское, это то же самое, что греческое «телос», только русское «цоканье» появилось, но это слово, которое обозначает одновременно и причину, то, что было в начале, и то, что будет в конце. Замечу для широкой публики, что слово «начало» и «конец» однокоренные в русском языке, только очень давно разошлись. Читайте популярные книжки, тема интересная. И к вопросу о Боге тогда означает, что такой Бог, кто такой Бог? Он тот, кто меня создал, или тот, кто меня ждет в будущем? Это же два довольно разных представления о Боге. Виктор, вам какой ближе? Бог, как тот, кто меня, вот, словно в китайском бильярде, раз, и выбросил в этот мир, и уже не обращает внимания. Или тот, кто стоит на финише и очень внимательно смотрит, как мы бежим?
Нет, ни тот, ни вариант я не воспринимаю как для себя.
Вы не воспринимаете жизнь как бег?
Нет, как? Просто я никогда не думал о Боге как о том, кто меня создал. Больше как-то про родителей в этом думал. И никогда не думал о том, что меня ждет Бог в конце.
Но о том, что конец есть, я думаю, вы догадываетесь?
Да, я наблюдал это. Я больше воспринимаю Бога, если и воспринимаю как-то. Вообще для меня странное сочетание вера в Бога. Я не понимаю, что такое это все равно, что верить в любовь. То есть Бог, он у тебя есть или у тебя его нету? Вот так можно сказать. А что значит веря в Бога? У меня вот он есть, и он меня сопровождает. Он меня не ждет ни в конце, ни выбросил в начало. Он меня сопровождает иногда.
Иногда вы это замечаете или иногда сопровождает?
Иногда я об этом думаю.
А, у нас есть звонок, наверное, уже последний из Москвы. Лина, добрый день, прошу вас. Лина? Не дождались. Куприяна Черкун, на ваш взгляд, ваше вот отношение к Богу, он похож на ваших родителей, на отца, или все-таки есть что-то ощутим, или он чем-то от них отличается? Чем Бог отличается от родителей?
Это, по-моему, это совсем разные вещи. Родители, родили ребенка, они его любят.
А Бог не рожал?
Нет, он... Нет, он любит, но по-своему. Родители любят как родного человека, как очень нужного, возможно, даже нужнее, чем Бог. А Бог — это тот, кто создал не один какой-то человек, за которым он все время наблюдает, а остальные для него ничто, а...
А создал всех?
Да.
Ага, спасибо. Говорила Куприяна Черком, и я тогда позволю себе уже, наверное, ну, как в качестве вывода, не вывода. Вот один из московских бардов, у него есть замечательные строки, что если что-то нужно объяснять, что если что-то нужно объяснять, то ничего не нужно объяснять, а если что-то стоит объяснить, то ничего не стоит объяснить. Я думаю, что вот это с вопросом нужности, зачем, почему, вот как сказала Куприяна, отношение зачем, почему возникает там, где вот родитель, ребенок, где одиночество, где двое, ученик, ученица, одноклассники, тогда возникают какие-то отношения, соревнования, сотрудничество, цели. Но там, где речь идет обо всем человечестве, там, где речь идет обо всем мире, обо всех, кто жил в течение тысяч лет, там зачем бессмысленно? Там обнажается смысл человека как существа, которое любит без причины, просто потому что он есть любовь. Вот он образ и подобие Божий, человек, насколько он любовь. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня была посвящена спектаклю «Теперь ты снова Бог» Московского театра практики. Продюсер передачи Александр Орлов-Сокольский. Звонки любезно принимала Марина Стауна.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат срочников.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».